эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 июля, среда, в Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Парламент Грузии рассмотрел поправки в избирательный кодекс. Тибилов заявил о возможном вхождении в состав России. Давид Кирвалидзе вновь оказался на допросе. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей. Сегодня с обзором международных событий из пражской студии Кети Бочаришвили.
Эдвард Сноуден пока остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. В столице Болгарии полиции удалось разблокировать здание парламента. Обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили о своей невиновности. Бывший контрактник спецслужб США Эдвард Сноуден пока остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Его заявление о предоставлении временного убежища в России пока находится на рассмотрении. Об этом заявил журналистам глава общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена, встретившийся со Сноуденом. Источник в российской погранслужбе сообщил Интерфаксу, что никаких документов ни от Сноудена, ни касающихся его, не поступало, поэтому транзитную зону он покинуть не может. Эдвард Сноуден, предавший гласности секретные сведения об американских программах электронного слежения, обвиняется в США в шпионаже. Вашингтон требует его выдачи. В столице Болгарии, Софии, полиции сегодня удалось разблокировать здание парламента, которое из-за сотен манифестантов в течение 8 часов не могли покинуть десятки законодателей, министров и сотрудников СМИ. Собравшиеся во вторник вечером рядом с парламентом манифестанты требовали отставки нынешнего правительства. Они возвели у здания баррикады. Манифестанты выкрикивали лозунги «Мафия! В отставку! Убийцы!». В столкновениях с полицией пострадали 8 протестующих и 2 сотрудников правоохранительных органов. Вторник стал 40-м днем с момента начала в Болгарии, самой бедной стране Европейского Союза, антиправительственных выступлений. Протестующие заявляют о недоверии сформированному социалистами правительству. Они требуют реформ, которые помогут справиться с коррупцией и низким уровнем жизни граждан. Обвиняемые по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявили в суде о своей невиновности. В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение дела по существу. Слушания начались без участия детей журналистки, признанных потерпевшими. Ранее Вера и Илья Политковские просили отложить формирование коллегии присяжных на неделю, сославшись на то, что по объективным причинам не смогут присутствовать. Председательствующий судья счел, что это не обязательно. Политковские назвали решение незаконным и отказались от участия в процессе. На скамье подсудимых 5 Ломали Гайтукаев, 3 его племянников Рустам Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Организатором преступления по версии следствия был Гайтукаев. Ранее по делу был осужден бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве в октябре 2006 года. В Киеве начинается празднование 1025-й годовщины Крещения Руси. Из Москвы в Киев на поезде отправился крест Андрея Первозванного, передает Владимир Ивахненко.
Крест Андрея Первозванного из православного собора греческого города Патры доставят в столицу Украины специальным поездом из Москвы. К концу недели в Киеве ожидают прибытия большого количества гостей, как официальных, так и религиозных делегаций. На торжества прибудут российский президент Владимир Путин вместе с патриархом московским и всея Руси Кириллом, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церковный праздник станет поводом для обсуждения наиболее острых вопросов украинско-российских отношений. Как отмечают эксперты, главная цель визита Путина – показать украинцам, что их связывает с Россией православие, и в очередной раз призвать Украину к движению в сторону Евразийского союза. Как пишет украинская пресса, для Путина приезд в Киев по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси едва ли не последний шанс отговорить украинского лидера Виктора Януковича от планов сближения с Евросоюзом. В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства должно быть подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Пермский краевой суд в среду отказал в условно-досрочном освобождении осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алюхина. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с решением Березняковского городского суда, который 23 мая отказался освободить Алюхину условно-досрочно. В начале заседания в краевом суде осужденная участвовала в слушаниях в режиме видеоконференции, но потом попросила продолжить рассмотрение без нее. Алёхина требовала разъяснить, зачем ее этапировали из колонии в Березняках в СИЗО, если в заседании по жалобе на отказ в УДО она все равно участвует по видеосвязи. Алёхина и еще две участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, были осуждены за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. 17 августа всех трех приговорили к двум годам колонии общего режима, признав виновными в хулиганстве. Позднее Самуцевич реальный срок заменили условным. На севере Синайского полуострова убиты трое египетских военнослужащих. По информации египетских властей, двое стали жертвами нападения вооруженной группы неизвестных на блокпост около города Эль-Ариш. Еще один солдат погиб через несколько часов при нападении на военную машину в самом Эль-Арише. Нападения боевиков на военных участились на Синае после смещения военными президента Египта 3 июля.
Из нашей студии с обзором новостей была Кети Бочеришвили. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня грузинский парламент в первом чтении рассмотрел изменения в закон о финансировании политических партий. Поправки позволят политическим партиям облегчить процесс получения денежных пожертвований в преддверии президентских выборов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Грузинская мечта возвращает старую законодательную норму. В конце позапрошлого года, вскоре после появления Бедзины Иванишвили на политической сцене, национальное движение изменило закон, запретив частным компаниям финансировать политические партии. Эту поправку тогда внесли, чтобы не позволить самому богатому бизнесмену страны вести предвыборную борьбу на собственные средства. Теперь его партия решила снять запрет, наложенный оппонентами. Согласно законопроекту, помимо частных лиц, пожертвования политическим партиям теперь смогут осуществлять частные компании в размере до 120 тысяч лари в год. Это примерно 75 тысяч долларов. Кроме того, грузинская мечта предлагает больше, чем в два раза сократить штрафы за нарушение порядка финансирования партий. Во время прошлогодней предвыборной кампании коалиции Иванишвили пришлось не раз выплачивать многомиллионные штрафы. Но внепарламентская оппозиция считает, что только этих изменений в закон недостаточно. Сегодня рано утром представители 12 партий собрались перед зданием Кутаисского парламента. В течение нескольких месяцев они вели переговоры с грузинской мечтой в надежде добиться, кроме всего прочего, увеличения бюджетного финансирования своих партий в предвыборный период.
Если нынешнее правительство не внесет изменения в избирательный кодекс, оно встанет на путь маргинализации Саакашвили. Их конец будет предречен, только на это уйдет уже не 9, а гораздо меньше лет.
Возмущался глава кутаистского представительства партии лейбористов Самсон Гугава. Его партия оказалась в самой тяжелой ситуации. Выдвинутый ею кандидат в президенты Шалван Аталашвили не получит никаких средств для проведения своей предвыборной кампании, так как во время прошлых местных и парламентских выборов партия лейбористов не сумела набрать даже 3% голосов. А по законопроекту партия может претендовать на дополнительные денежные вливания из бюджета, только если наберет эти 3%. Спикер парламента Давид Усупашвили заявил, что правящая партия не намерена ограничиваться лишь предложенными сегодня поправками. Более радикальные изменения можно будет внести в законодательство после президентских выборов.
Я хочу напомнить моим коллегам, которые сейчас здесь не присутствует, что из-за решения отложить разрешение этого вопроса на послевыборный период, с финансовой точки зрения пострадали и мы, может, даже больше них самих.
Сказал Усупашвили. Кроме изменений в порядок получения финансовых пожертвований политическими партиями, депутаты сегодня рассмотрели ряд поправок в избирательный кодекс. Все они предусматривают технические новшества, которые, как надеются в правящей партии, помогут облегчить и сделать более прозрачной работу членов комиссий на избирательных участках в день выборов. Одно из самых серьезных изменений предусматривает создание списков избирателей на основе биометрических данных граждан страны. Внедрить обновленный список собирается в 2014 году, к следующим выборам в местные органы власти. Олеся Вартаняна, Кавказа, Тбилиси.
Бывший министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе вновь оказался на допросе. На этот раз бывшего чиновника допрашивали среди ночи. Неправительственные организации уже говорят о возможном давлении на фигурантов дела о растратах в Минсельхозе. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Экс-министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе провел бессонную ночь в антикоррупционном департаменте МВД Грузии. Бывшего чиновника на протяжении 5 часов допрашивали по так называемому «делу о тракторах», возбужденному по факту растрата бюджетных средств, выделенных на закупку сельхозтехники. Кирвалидзе подтвердил, что он по-прежнему является лишь свидетелем по этому делу и продолжает настаивать на том, что сделка между министерством и компанией «Механизатор» отвечала всем нормам закона.
Меня допрашивали по поводу сделки, из-за которой задержали как сотрудников министерства, так и людей из компании «Механизатор». Я считаю, что эта сделка была осуществлена самым приемлемым способом. О деталях я не могу говорить в интересах следствия.
Вышедший после 5-часового допроса Кирвалидзе также заявил, что ему не задавали вопросов о задержанном по этому же делу сотруднике Минсельхоза Мамуке Иваниадзе. Последний стал героем сразу нескольких скандалов, связанных с делом о тракторах. В частности, грузинская прокуратура опубликовала видеозапись, на которой запечатлен Иваниадзе, ведущий переговоры о закупке злосчастных тракторов. Обнародование этих записей сразу же вызвало протест как со стороны неправительственных организаций, так и со стороны защиты задержанных. Сотрудникам прокуратуры пришлось оправдываться. В среду ведомство опубликовало специальное заявление, в котором заверяет, что и видеосъемка, и ее обнародование были совершены в соответствии с грузинским законодательством. Адвокат Минсельхоза и компании «Механизатор» Сусобараташвили в ответ на заявление прокуратуры сказал, что следственные органы явно прибегают к черному пиару и пытаются действовать старыми методами.
Меня допрашивали по поводу сделки, из-за которые задержали как сотрудников министерства, так и людей из компании «Механизатор». Я считаю, что эта сделка была осуществлена самым приемлемым способом. О деталях я не могу говорить в интересах следствия.
Претензии к правоохранителям есть не только у СОСО Бараташвили. Ассоциация молодых юристов также заявляет о нарушениях в ходе расследования этого дела. В четверг представитель ассоциации, адвокат Майя Хуцишвили, которая также работает с Мамукой Иваниадзе, заявила, что на него оказывается прямое давление со стороны следователей МВД Грузии.
Во время проведения следственных мероприятий в комнату, где мы находились, заглянул неизвестный, вывел следователя и нарочито громким голосом заявил: «Позвоните им и скажите, чтобы не задерживали его прямо на улице, все-таки он бывший министр. Невозможно, чтобы он сказал это случайно, поэтому мы сочли это заявление давлением на Иваниадзе».
Адвокат заявила, что уже обратилась с соответствующей жалобой на действия сотрудников Министерства внутренних дел. Это не первая жалоба на давление на задержанных по делу о тракторах. Еще 2 недели назад адвокат задержанных уверял, что его подопечных оскорбляли в камерах и во время допросов, называли коррумпированными крысами и направляли на них оружие. Дело о тракторах – первый крупный коррупционный скандал в новом правительстве Бидзины Иванишвили. Давид Кирвалидзе ушел со своего поста в знак протеста против ареста своих сотрудников. Всего на сделку по покупке сельхозтехники и обработку пахотных земель было выделено 54 миллиона лари бюджетных средств. По заявлениям обвинения, существенная часть этой суммы осела в карманах чиновников Минсельхоза. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия сегодня заявил, что своей основной задачей видит воссоединение двух Осетий – Южной и Северной в составе России. Это воссоединение, судя по словам Леонида Тибилова, не исключено еще в период его правления. Что стоит за этим заявлением? Его личное мнение или сигнал из Москвы? Выяснял Мурат Гукимухов.
Президент Леонид Тибилов в частности заявил, цитирую, «К воссоединению двух Осетий в составе России надо идти, преодолевая политические и юридические препятствия. Если объединение произойдет во время моего президентства, тогда я считаю, что выполнил свою задачу». Конец цитаты. Это заявление на самом высшем уровне югоостинской власти прозвучало на фоне недавнего заявления замглавы российского МИДа Григория Карасина о том, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси. Учитывая, что Южная Осетия традиционно согласовывает свои действия на внешнеполитическом поприще с российскими кураторами, не мог не возникнуть вопрос, чья это идея сделать подобное заявление именно теперь? По мнению Алексея Мухина, это заявление не очень тонкая политическая и дипломатическая игра со стороны Южной Осетии, которая на фоне восстанавливающихся отношений России и Грузии хочет особого подчеркнутого внимания со стороны России.
Видимо, руководство Южной Осетии предполагает, что со сближением с Грузией, я имею в виду прежде всего в экономическом смысле, Южная Осетия несколько выпадет из сферы интересов России, и Россия меньше будет внимания обращать на них. Нет, этого не произойдет, и опасения южноосетинских политиков и должностных лиц напрасны. Скорее всего, Россия, потратив столько денег уже на поддержку Южной Осетии, едва ли откажется от стратегии, то, чтобы и в дальнейшем ее оказывать. Можно сказать, что речь идет о своеобразной сцене ревности.
Израильский политолог Авраам Шмулевич, напротив, считает, что это заявление Леонида Тибилова не могло быть самостоятельным. Оно, скорее всего, подброшено старшим братом. Это заявление можно расценивать как сигнал к тому, что у России отныне будет разный, дифференцированный подход к Южной Осетии и к Абхазии. И если с Южной Осетией у федерального центра не существует сколь-нибудь существенных принципиальных противоречий, то с абхазскими элитами у Москвы в последнее время наметился целый ряд разногласий, начиная от споров вокруг прибрежной недвижимости, заканчивая железной дорогой и конфессиональными противоречиями, говорит Авраам Шмулевич.
Южная Осетия находится полностью под контролем Кремля. Абхазия пока сопротивляется. Идет сейчас укрощение Абхазии. Только что на днях началась кампания в российской прессе по очернению Абхазии. Причем одновременно в двух самых массовых газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». То есть явно идет подготовка общественного мнения России к каким-то жестким шагам против Абхазии. Если раньше они шли через черточку Абхазия и Южная Осетия, да, то тут Кремль будет разбираться с каждым из них поодиночке.
Политолог Шмулевич полагает, что нормализация отношений с Грузией предполагает, пусть и не принципиальные, но все же сколь-нибудь заметные уступки России на осетино-абхазском направлении. Например, в случае с Южной Осетией этой уступкой могло бы быть возобновление транспортного сообщения с Грузией через Рогский тоннель. Перспектива каких-либо уступок со стороны России не может не волновать осетин как на юге, так и на севере. Понимая это, Москва посылает позитивный месседж. Объединение осетин не за горами, говорит Авраам Шмулевич.
Говорят, что существенно никаких уступок не будет на осетинском направлении. Для них вывешивают вот эту вот морковку, чтобы они там особо не рыпались и не возмущались. Кроме того, это сделано для успокоения Северной России, поскольку Южная Осетия опасаться абсолютно нечего. Северная Осетия очень важна, на самом деле, для российского контроля, для действительно просто Кавказа, в том смысле, что там находится штаб 58-й армии, там находится авиабаза у нас, Докит. То есть, речь о спокойствии, которое жизненно необходимо.
Наверное, многие скажут, что вся эта тема притянута за уши, потому что воссоединение народа в рамках одного государства – это абсолютно нормальное желание для осетин, в том числе и для президента. И если подобное желание есть, то почему бы его не озвучить? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем программу в рубрике «Некруглый стол» и продолжаем эту тему. Рядом со мной в студии прямого эфира находится Олег Кусов. Олег, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Мы продолжаем тему, поднятую в материале Мурата Гукимухова. Это сегодняшнее заявление президента Южной Осетии Леонида Тибилова о том, что его миссия является воссоединение двух Осетий, да еще в составе Российской Федерации. Наши собеседники в Москве. Журналист агентства РИА Новость, специалист по Кавказу Вадим Дубнов и главный редактор газеты «Резонанс» из Тбилиси Лаша Тугуши. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сначала очень короткий вопрос и предполагающий короткий ответ. Вадим Дубнов, как вам кажется, такое заявление посередине лета, это все-таки серьезное заявление? Или все-таки какое-то все-таки от него исходит такой вот, знаете, отпускной такой смысл, который не рассчитан на серьезное обсуждение?
Я думаю, что это некое начало юбилейных торжеств к 8 августа, пятилетней годовщины войны. Я не думаю, что к нему надо относиться как к какому-то программному заявлению, какому-то системному. Это достаточно дежурное заявление, но я бы не стал его недооценить, потому что лето не лето, но непременно все заинтересованные политологи, элиты, все увлеченные процессы люди сейчас некоторое время это дело будут муссировать, и недельки на две, я думаю, что некое слово ньюсмейкера Тибила будет обеспечено.
Да, и мы тоже об этом сейчас поговорим до половины часа нашего времени. Лаша Тугуши, как вам кажется, насколько это к этому заявлению надо относиться сегодня серьезно? О, к сожалению, кто-то из наших гостей отключился. Кто у нас на связи остался? Вадим, вы нас слышите?
Да,
Вадим. Ну, поскольку связь прервалась, и Лаша Тугуши находится, кстати, в дороге, мы благодарим его за участие, за его согласие принять участие в нашей программе, но мы сейчас эту связь восстановим. Он находится на перегоне между Тбилиси и Кутаиси, видимо, в этом проблема. Ну что ж, Вадим, мы сейчас можем говорить о политическом аспекте этого заявления, мы можем говорить об исторических аспектах этого заявления, и, конечно, очень много противоречивых будет у нас сведений со стороны Тбилиси, со стороны Цхинвали. Мне кажется, что в исторической плоскости мы не найдем здесь взаимопонимания. Как вам кажется, есть ли смысл говорить об истории в таких вот, о таких ситуациях? Или гораздо важнее говорить о сегодняшнем моменте?
Я думаю, что не нужно говорить об истории этих моментов, потому что, все вот эти сепаратистские, или как их называют, некоторые из них называются резидентистским образованием, они делятся на две категории. Те, которые более или менее состоялись, я не говорю как государство, я говорю как некие образования. Да, они, конечно, не самостоятельны, они могут быть совсем уж независимы, но, тем не менее, они каким-то образом состоялись, скажем, Абхазия или Карабах. Вот у них мы можем говорить о самостоятельной политике, о некой линии, которую они могут проводить и внутри, и извне. И есть образование вроде Южной Осетии или Приднестровья, которые на самом деле никогда и не претендовали, как мне кажется, на такую даже квази-государственность. Вот это были некие образования чисто политического свойства. И долго затянувшееся их существование в этом качестве, которое было возможно и до каким-то образом неожиданным, вот сейчас мы имеем дело с последствиями этого. Если Абхазия и Карабах, они развиваются как-то какой-то логикой, то единственная логика Южной Осетии – это постоянно будировать мысль о присоединении к России, потому что в другой форме она не может существовать. Она уже существует как некий регион Российской Федерации и в политическом, и в оборонном, и, самое главное, в бюджетном смысле. И другого она себе не мыслит и не хочет мыслить. И поэтому мы сейчас, собственно, и видим то, что происходит, и не первый раз, кстати, какой-то поднимал этот вопрос постоянно, и война во многом была, на самом деле, одним из следствий такого подхода.
Я сейчас хочу попросить нашего режиссера включить интервью с осетинским политологом, доктором исторических наук Альбертом Дудайте. С ним посетила наш корреспондент Жанна Тарханова. Без мнения осетинской стороны нам здесь не обойтись. Вот давайте послушаем его аргументы.
Маленькая, независимая Южная Осетия в условиях присутствия НАТО в Закавказье. Как вам видится, в условиях противостояния НАТО с Россией, вот это вот маленький наш несчастный народ, который исторически растерзаемый в этих вот коллизиях взаимоотношений разных государств, теперь попытает в коллизию взаимоотношений Атлантического альянса с Россией. Но как вы себе представляете, как он в этих условиях может выжить, как он в этих условиях сможет самореализоваться? Это же полнейший абсурд. Буквально после Олимпиады в Сочи, по всем прогнозам политологического общества, и не только нашего российского, зарубежного политологического общества, Кавказ попадает в сферу активной большой геополитической игры. Это, увы, Я очень хотел бы ошибаться, но это, скорее всего, уже завершающая фаза распределения позиций государств здесь, на Кавказе. В этой геополитической игре, увы, и Южная Осетия, и Абхазия могут оказаться теми зернышками, которые очень быстро будут буквально перемолоты. Вот о чем нужно думать. И с этой точки зрения, прежде всего, надо думать об интересах своего государства, своего народа, о будущем своего народа. Будущее юго-осетинского народа однозначно видно только в составе со своими северными собратьями, в единстве со своими северными собратьями в составе Российской Федерации.
Вадим, ну вот все-таки давайте поразмышляем. Я бы сейчас не хотел говорить о международном праве, о принципе территориальной целостности, вообще о политике. Национально-культурное спасение Осетии, на самом деле это серьезный вопрос, как вы считаете?
Любая автономия, любая общность, она каким-то образом должна автоматично спасать. А вот у этого спасения есть миллион способов. Я не думаю, что единственный способ сохранить осетинство это войти в состав России, объединиться с Северной Осетией. Понимаете, по факту они все объединены, да? Это вот как вот говорить о союзном государстве Беларуси. Но они объединены, ничего их не разделяет. Билеты дешевые, границы нет, пожалуйста, общайтесь. Нет никаких разделителей. Есть разные власти, но тогда давайте говорить о властях, а не об обществах и не о том, что не мешает этой культуре нормально сосуществовать и сохранять себя вместе с северо-осетинской, в рамках единой осетинской культуры. Просто давайте не будем путать какие-то государственные игры, да, с национальными проблемами, этническими проблемами, сохранения этноса, там, я не знаю, и всех этих красивых пафосных слов.
Но все же народ разделен, все же есть граница между Северными и Южными Осетинами. Она разве не препятствует этим процессам?
Я не думаю, что она так прям препятствует, потому что, насколько я понимаю, довольно много осетин живет в Южной Осетии летом, а довольно много южных осетин перебрали в Северную Осетию. Вот интеграция довольно встает. Но эти горы вы все равно не уберете, да, вот туннель же никуда не денется. Вот и естественные границы есть, а не с неестественными границами, но это вопрос все-таки юридический. Для этого опять же не нужно объединять, и опять же не нужно делать каких-то вот тектонические сдвиги, да, в политической географии этого региона, который на самом деле, я бы хотел быть таким оптимистом, как вот коллега, который передо мной говорил, и верить, что это будет арена большой геополитической борьбы. Это, может быть, было бы даже хорошо, если бы было бы так. Это кому-нибудь было бы нужно, это можно было бы играть, на это можно было бы хоть что-то зарабатывать. Но мне нужно это медвежий угол для всех. Вот. И в этом, кстати говоря, проблема, потому что Россия – это тоже эти регионы, тоже особенно не нужны.
К нам спасибо. У нас на связи Лаша Тугуша опять. Лаша, мы уже с Вадимом говорим о факторе национально-культурного спасения осетин, исключая политику. Вот как вы считаете, есть такая сегодня проблема для южных осетин?
Добрый день. Я понимаю суть вопроса. Естественно, можно задавать разные вопросы с разными контекстами. Я думаю, что сегодня осетины, они могут делать то, что хотят. Они свободны в своем выборе. И если говорить о культурном развитии, вроде бы там есть у них возможности. То есть препятствий, хотя бы, если говорить с нашей стороны, с грузинской стороны, вроде бы нет. Так что я не знаю. И это первое. Второе, вот мне кажется, что спасение культурное, такая фраза, по-моему, это немножко как-то, я думаю, все-таки преувеличено, потому что я не думаю, что сейчас вот так стоит вопрос.
Лашин, по-прежнему говорят тбилисские политики, так называемая Южная Осетия. Вот это не может настораживать жителей этой республики?
Что говорят в Тбилиси, что вы сказали?
Так называемая Южная Осетия, или Шидакартли, или Самачабла, но никогда не скажешь, что это Южная Осетия. Вот этот фактор не пугает?
У нас в основном говорят хинуатских регион.
Но это
восприятие, это, то есть это точки зрения в Тбилиси, так говорят, это касается государственной, государства, самого грузинского государства. Но культурная самобытность, культурное развитие – это другой вопрос. Это не значит, что даже если это в составе Грузии, это значит, что надо спасать от каких-то варваров или не хочу тут такими фразами, но это не одно и то же все-таки, да?
Спасибо, Лаша, за вам и Вадиму Дубнову за участие в нашей программе. Наше время, к сожалению, истекло, но, конечно, тема, она неиссякаема, мы будем к ней возвращаться в наших дальнейших выпусках. Я благодарю Вадима Дубнова, журналиста из Москвы, и Лаша Тугуша, журналиста из Тбилиси, за участие в нашей программе.
С ним беседовал Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 24 июля, среда, в Тбилиси, Сухумицкин, вале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, региональные новости. С ними сегодня Кетти Бучаришвили.
В связи с предстоящими 27 октября 2013 года президентскими выборами в Центр избирком Грузии уже поступили заявки на регистрацию 23 кандидатов в президенты. По информации официального сайта ЦИК, только 3 из 23 кандидатов представлены политическими партиями. Остальных выдвинули инициативные группы. Лейбористская партия Грузии представила кандидатом своего лидера Шалву Наталашвили. Христианские демократы подали заявку на регистрацию кандидатом Георгия Таргамадзе, а от движения «За справедливую Грузию» выдвинута кандидатура Серго Джавахадзе. На 24 июля Центр избирком Грузии зарегистрировал 18 инициативных групп и их представителей. В регистрации было отказано двум инициативным группам, представители которых оказались лицами с двойным гражданством. По ныне действующему грузинскому законодательству лица с двойным гражданством не имеют права участвовать в выборах и избираться на высшие государственные должности. Юго-осетинский лидер Леонид Тибилов назвал своей миссией объединение самопровозглашенной республики Южная Осетия с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Схинвале 24 июля. Если Южная Осетия по желанию ее граждан присоединится к России и произойдет воссоединение осетин, буду считать свою президентскую миссию выполненной, сказал Тибилов. По его словам, для каждого осетина вопрос объединения народа является первостепенным. Речь идет о воссоединении Южной Осетии с приграничной республикой Северная Осетия Алания, которая находится в составе Российской Федерации. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в ходе сегодняшнего президиума одобрил инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию республики на 2012-2013 годы, утвержденную на 8-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южная Осетия и РФ, передает информагентство РЕС. Кроме того, в ходе президиума депутаты парламента одобрили законопроект о внесении изменений в госбюджет республики, связанными с реализацией инвестиционной программы. В Северной Осетии сегодня, 24 июля, введен режим контртеррористической операции в населенном пункте Карца промышленного муниципального округа Владикавказа и селе Ир пригородного района республики. Проводится проверка паспортного режима, досмотр физических лиц и транспортных средств.
С региональными новостями из Пражской студии была Кетти Бучаришвили. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумицкин, Валь.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Лидер Национально-демократической партии Грузии Гурам Чахвадзе возмущен заявлениями российской стороны о том, что Грузия на своей территории готовит биологическое оружие. В то же время Чахвадзе считает, что власти не должны оправдываться перед Россией и быть с ней более категоричными. Некоторые наблюдатели уверены, что фактор грузино-американской центральной справочной лаборатории общественного здравоохранения Кремль использует для шантажа. Тему продолжит Нона Суварян.
Кремль продолжает беспокоиться даже после того, как российские эксперты несколько раз посетили грузино-американскую лабораторию и остались довольными мерами безопасности. Свою тревогу глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в очередной раз выразил 22 июля.
Фактор отсутствия контроля со стороны грузинской стороны за деятельностью данной лаборатории требует от нас принципиального изменения форм надзора за безопасностью пищевой продукции, предлагаемой к поставкам в Россию из Грузии.
Санитару России уже ответил глава Минздрава Давид Сергеенко, заявил, что полностью владеет информацией о так называемой лаборатории Лугара.
Никак не могу подтвердить информацию о том, что там происходит синтез опасных для среды биологических и химических веществ или организмов.
Такую позицию правительства Грузии экс-депутат грузинского парламента Гурам Чахвадзе считает неприемлемой. Он возмущен тем, что официальный Тбилиси оправдывается перед российской стороной, что делать совсем не обязан, на заявление Онищенко о том, что данная ситуация противоречит нормам и обязательствам, взятым странами в рамках конвенции. О замещении биологического и токсичного оружия Чахвадзе отвечает так.
Вместо того, чтобы со стороны правительства Грузии последовала строгая реакция, мы предлагаем русским инспектирование наших объектов. А это означает учреждение там российского контроля. Если у России есть претензии, она должна пожаловаться в Совет Безопасности ООН, причем подкрепить это доказательствами. Грузинская сторона тоже должна выдвинуть претензии России в нарушении этой конвенции.
Чахвадзе недоволен и майским решением правительства лишить лабораторию юридического статуса и передать ее Центру контроля над заболеваниями. Однако глава Центра Амиран Гамкрелидзе ничего страшного в этом решении не видит. Презентация этой лаборатории, которая занимает 8000 квадратных метров и считается самой мощной во всем регионе, состоялась в марте 2011 года. Однако, как говорит Гамкрелидзе, из-за того, что персонал, на который была рассчитана лаборатория, работает в Центре контроля над заболеваниями, она особо не использовалась.
Опыт работы с патогенами и инфекциями есть только у нас. Поэтому правительство решило интегрировать лабораторию в наш центр. Это решение было принято в мае. Потом начался процесс ликвидации юридического статуса лаборатории и слияния с нами. Мы начали переносить туда наши лаборатории и переводить персонал.
Как говорит Гамкрелидзе, российские эксперты, в том числе и приближенные к Онищенко люди, не скрывали своего восхищения условиями лаборатории. Грузинская сторона даже предложила им осуществить совместные проекты. Именно поэтому Гамкрелидзе уверен, что заявление Онищенко носит исключительно политический характер. Глава Центра европейских исследований Кахаго Гулашвили объясняет нежеланием России упустить рычаг давления на Тбилиси. Вместе с тем, по словам эксперта, Кремль создает почву для определенных решений.
Когда страна накладывает запрет на импорт продукции, причем без предварительных условий, у международного сообщества это вызывает подозрение в политическом шантаже. Но когда в течение года делаются заявления о том, что продукция не годится, что нам не доверяют, а уже потом запрещается импорт, то они имеют право сказать, что это не связано с политикой. Мы делали заявление и предупреждали власти и раньше.
Говорит Гугулашвили, Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии, судя по всему, появилась новая традиция. В день государственного флага самопроглашенной республики в Сухуми проходит шествие людей в национальных костюмах. Интересно, что инициатором этого мероприятия и в этом, и в прошлом году выступили обычные пользователи социальных сетей. Рассказывает Елена Заводская.
Вчера в Абхазии отметили День государственного флага. Этот праздник появился в 2005 году после указа президента Сергея Багапша. Современный государственный флаг был утвержден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года. Обычно в этот день в столице люди гуляют и на набережной проходит праздничный концерт. В прошлом году впервые группа молодых людей в социальной сети Facebook обратилась ко всем с призывом выйти в этот день в город в национальной одежде или одеться в цвета абхазского национального флага – белый, красный и зеленый. Этот призыв был встречен с энтузиазмом, и на улице города в национальных костюмах вышла молодежь и люди разных поколений. В этом году уже можно говорить о традиции. Горожане по собственной инициативе повторили опыт прошлого года, и улицы столицы выразительными штрихами украсили мальчики, юноши и мужчины в башлыках и черкесках, и девочки, девушки и женщины в длинных национальных платьях и головных уборах. Организаторы праздника – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Городской комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. Программа мероприятий была насыщенной и интересной. Праздник начался в 7 часов вечера с возложения цветов к мемориалу павшим воинам в Парке Славы. В парке имени Баграта Шинкуба на набережной прошла этноярмарка и выставка изделий народного промысла. Были представлены как современные изделия, так и предметы из экспозиции Абхазского государственного музея. Это одежда, ковры, домотканные скатерти и полотенца, оружие. Сотрудник музея Диана Ахба представила свою коллекцию народных абхазских кукол. Молодые художницы, студентки и выпускницы кафедры изобразительного искусства педагогического факультета АГУ здесь же в парке выставили свои живописные работы. Около колоннады на набережной была организована фотовыставка «День флага 2012». На стендах было представлено около 80 фотографий, сделанных разными авторами в прошлом году в этот день. На площади около Абхазского государственного театра прошел концерт, в котором принимали участие абхазские народные и эстрадные коллективы и исполнители, а также итальянский музыкант-народник Луиджи Лай. В рамках концерта публике была показана коллекция моделей национальной одежды известного абхазского художника по костюму Эльвиры Арсалия. На набережную вышел и президент Абхазии Александр Анквап. Вместе с министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым и послом Российской Федерации в Республике Абхазия Семеном Григорьевым он прошелся по Сухумскому бульвару, пообщался с горожанами и посмотрел фотовыставку. Особое внимание проявили к нему дети, а их мамаши с большим удовольствием фотографировали своих чад, обступивших президента. Поздним вечером началось молодежное шествие. Под звуки государственного гимна сотни молодых людей пронесли абхазский флаг огромного размера по набережной. Праздник завершился салютом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Шумные пикеты устроили сегодня в Тбилиси перед представительствами двух крупных фармакологических компаний, грузинские правозащитники и люди, зараженные гепатитом С. Пикетчики протестовали против высокой цены на медикаменты для лечения гепатита С. Из-за дороговизны лекарств государство не финансирует лечение больных этим видом гепатита, а их в Грузии около 200 тысяч. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Под барабанную дробь и свист, скандируя «Ваша скупость убивает нас», около полусотни человек, правозащитников и больных гепатитом С, поочередно пикетировали представительства двух крупных фармакологических компаний «Роше» и «Мерк» в Тбилиси. Во всем мире только эти две компании производят пегилированный интерферон, основной препарат при лечении гепатита С. Участники акции протеста критиковали политику данных компаний, которые, пользуясь монополией, установили на жизненно важный препарат очень высокую цену. Одна из организаторов, глава НПО «Грузинская сеть по снижению рисков» Мария Асатьяни говорит, что из-за дороговизны препарата только в Грузии жизни около 200 тысяч человек стоят под угрозой. Именно столько больных гепатитом С насчитывается сегодня в стране.
Эти фармакологические компании не должны ставить свою прибыль выше человеческой жизни. Такими действиями они нарушают фундаментальные права человека, право на жизнь и здоровье.
Цена одного одного курса лечения от гепатита С варьируется от 15 тысяч до 20 тысяч долларов. Менеджер программы по доступности медикаментов при фонде «Открытое общество Грузия» Мари Чохели отмечает, что из-за дороговизны медикаментов в Грузии курс лечения проходит только 1% страдающих этой болезнью. Большинство из них просто влезают в долги, отмечает Мари. По ее словам, финансы являются основной помехой в борьбе с этим недугом во многих государствах мира, в том числе и в Грузии. Мари Чохели советует грузинским властям позаимствовать успешный опыт у Египта.
Во всем мире идет кампания по снижению цен в этом направлении. Мы часто апеллируем к примеру Египта, где с 2007 года местная компания Минофарм стала выпускать биосимиляр, схожий с интерфероном. Тем самым на местном рынке создалась конкуренция. Цена на препарат сократилась почти вдвое, и она остается неизменной по сей день.
Новые власти ведут переговоры с египетской компанией, так же, как и с производителями пегилированного интерферона. С последними у новых властей был прецедент со снижением цены на 60%, говорит замминистра здравоохранения Мариам Джаши. Но закупленный государством препарат на данном этапе рассчитан только на больных гепатитом С, находящихся в заключении. Эту программу новые власти запустили недавно. Теперь в Министерстве здравоохранения приступили к разработке второй программы, говорит Мариам Джаши.
Наша цель уже в 2014 году запустить программу, рассчитанную хотя бы на 1000 больных гепатитом С. А к 2016 году она должна охватить всех, кто будет нуждаться в дорогостоящем лечении.
Власти обещают принять превентивные меры и ужесточить контроль в амбулаторных учреждениях, ведь гепатит С не является болезнью только конкретных риск-групп. Заразиться опасным вирусом может каждый, кому понадобится медицинское вмешательство, и не только. Но гепатит С не терпит, заявляют организаторы сегодняшней акции протеста, считая все сроки слишком далекими. Они в выходные планируют провести акции протеста в других крупных городах Грузии, чтобы повысить информированность населения и вновь призвать фармакологические компании снизить цену на препараты для лечения гепатита С. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Продолжает программу наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Сегодня с юго-осетинскими публикациями Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
23 июля в Южной Осетии отметили День национальных СМИ. Ровно 107 лет назад вышла первая газета на осетинском языке. О том, как развивались осетинские масс-медиа за этот век с лишним, подробно рассказала газета «Республика». Немалое время осетинские СМИ работали в условиях конфликта, который был навязан республике извне. Это породило одну интересную особенность – самоцензуру, подчеркивается в статье. И это происходило при полном отсутствии прямой цензуры сверху. Посылы были разные. Не надо дестабилизировать ситуацию. На нас смотрят и читают в Грузии. Что на это скажут в Москве? Такое положение косвенно поощрялось и властями, говорится в статье. Такого же мнения и спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочьев. В своем интервью информационному агентству РЭС он рассуждает об особенностях отечественной журналистики. «Мы так закомплексованы, что у нас самоцензура срабатывает больше, чем цензура. Хотя в республике нет никакой цензуры, все могут выражать свои мысли. Но отрыжки прошлого заставляют нас не говорить о том, что мы думаем», – приводит слова Кочьева РЭС. Газета «Южная Осетия» опубликует подробный репортаж с пресс-конференции руководителя пограничной службы КГБ Республики Сергея Колпина. Он подтвердил, что условия пересечения границы с Грузией будут ужесточаться. Это касается в первую очередь Лениногорского района, жители которого до сих пор могли пересекать границу в привилегированном порядке. Такое положение сохранялось с 2008 года для поддержки населения социально и экономически за счет связи с территорией Грузии. Но подразумевалось, что по мере развития инфраструктуры на территории Южной Осетии, дорог и так далее, появится возможность обеспечивать жителей Лениногорского района за счет ресурсов республики. И эти пункты пропуска будут закрываться, отметил Колбин. Газета «21 век» публикует статью правозащитника Виссариона Асеева. Публикация называется «Уникальность Республики Южная Осетия. Что с ней делать?». Главная ее тема – законодательство республики, которое, по мнению автора, нуждается в серьезных реформах. Это в первую очередь касается трех базовых пакетов – Конституция, пакет законов о выборах органов власти и пакет законов о некоммерческой деятельности. Несовершенство в законах, регламентирующих проведение выборов, часто ставит страну на грань гражданской войны, считает Асеев. В итоге это приводит к нелегитимности всех институтов власти, таких демократичных механизмов, как подписи представителей всех кандидатов на бюллетенях и штампы в паспортах, все же недостаточно. Но даже идеальных выборов недостаточно для построения гражданского общества. Здесь должно развиваться демократическое законодательство, регламентирующее деятельность некоммерческого сектора, способствующее скорейшему появлению в стране разнообразных гражданских инициатив в сфере нематериального производства, пишет Асеев. К разработке таких законов, по словам автора, он сам уже приступил и приглашает всех желающих к сотрудничеству в этом вопросе. В конце статьи есть его контактные данные. Информационный портал aranzelt.com публикует интервью с екатеринским предпринимателем Заримой Кочевой, которая также является председателем организации «Союз предпринимателей, пострадавших во время войны 2008 года». Она говорит об административном и судебном произволе, называя себя его жертвой. Несколько дней назад у нее отняли павильон, который она арендовала с 1995 года. Это произошло после того, как она на свои средства произвела его ремонт. Чиновники Южной Осетии чувствуют свою полную безнаказанность и успешно этим пользуются. Их не останавливают законы, а также нравственные критерии. Я себя предпринимателем в полном смысле этого слова не ощущаю. Предприниматель работает в большей степени на себя. А мы после 2008 года поставлены в такие условия, что занимаемся обогащением других, говорит Зарима Кочева. Слишком многое зависит от официальных структур. Помещения приходится арендовать у них в отсутствие частных торговых павильонов. Банки только государственные. Нужна развитая банковская система с приемлемыми условиями кредитования. Этому могут способствовать приход на югосетинский рынок российских банков, считает предприниматель Зарима Кочева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Далее в нашей программе рубрика «Голоса». Анаит Гагарян побеседовала с жителями Сухуми.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
А потому что говорят, что вода нехорошая, потом она нечистая, с примесями. Ну, не знаю, я вообще воды мало пью. Стараюсь из-под крана не пить. Я вообще воду не пью. Я пью компот и чай. Галина я.
Не, нельзя ее пить, она какая-то это невкусная. Соды много.
А вы пьете из-под крана воду?
Да, пью.
Как вам качество воды?
Все нормально, пить можно. Анрика.
Аляс.
Сейчас вот в последнее время какая-то грязная вода пошла.
Как вы думаете, с чем это связано?
Наверное, с погодой. Или трубы меняют, но вода не изменилась на самом деле. Во-первых, плохо получаем, доступ плохой, напора нет. Мы пьем талую воду. Я делаю талую воду, из-под крана мы не пьем. Бутылки наливаем, кипяченую воду. Потом ложу в морозильник, и вот она замораживается. Потом я его снимаю, наливаю в графин, и у меня несколько бутылок, когда она оттаивает, уже внизу осадок в графине видно. И вот эту фильтрую и пью. Чередко покупаю воду.
Обязательно пью и с удовольствием пью, потому что у нас вода чудесная. Ну, мистинская вода наша, от души хорошая вода. Люди мечтают о такой воде. Меня Аршак зовут.
Нет, потому что нехорошая вода. Я его поставлю, на второй день уже пью. Вообще я мало воду пью. А дети вообще мои, внуки, мы покупаем.
Постоянно покупаете воду?
Постоянно. 12 штук им хватит неделю обоим. Полторашка. После дождя, как песок вот так что-то сыпалось. Ну, видимо, от дождя вот это все. А так иногда, знаешь, вода хорошая идет, Света. Пью,
А у нас другой нету. Кипяченая это мертвая вода, никакой пользы нету. А так попадет, попадет, не попадет, пронесет. Зато живая вода. Желательно, чтобы канализацию прочистили, восстановили трубы. Вот именно вот это заключаются все беды. Сама вода хорошая, а поступление бывает плохим. Утечка идет катастрофическая. Люди должны платить за эту воду, а ремонтировать никто не хочет. Лариса.
Кипятим эту воду иногда, потому что какой-то песок из воды идет иногда. Микробы умирают, как бы, может, на вкус не очень, но приходится пить. Потому что если постоянно минеральную покупать воду, то уже нет. На это денег не хватит. Алена.
Не пью, конечно, качество обычное, как всегда, плохое.
Нет, потому что только очищенное или кипяченое. Ну, просто мне кажется, что эта вода чище, чем из-под крана. Александра?
Я, например, пила, и мои дети, и все нормально. Знаю, что ремонт делали вот 2 дня, когда выключали воду, а потом все было нормально. Нателла?
Пью и доволен. Ну, бывает так, пускай отстоится чуть-чуть. Но на самом деле, конечно, есть проблемы с этим, но я не чувствую. Да, наверное, потому что я живу в Москве, а здесь летом бывает дома. В Москве вообще откроешь кран и бежать надо сразу от одного запаха хлора. А тут откроешь кран и можно пить, как будто купил в супермаркете. Все поздается сравнение. Меня Роберт зовут.
Анаит Гугарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В течение 5 послевоенных лет жительница Цхинвали, инвалид 2-й группы Ванда Бедоева, безуспешно добивается помощи от властей самопроглашенной республики в восстановлении разрушенного жилья. Дом школьной учительницы Ванды Бедоевой расположен в приграничной зоне на окраине юго-осетинской столицы. За годы грузино-осетинского вооруженного противостояния этот дом не раз подвергался обстрелам, рассказывает Жанна Тарханова.
Более всего дом Бедоевых пострадал в августе 2008 года. Его крыша была изрешечена пулями, стекла выбиты, стены потрескались, каменный забор и вовсе развалился, не выдержал разрывов снарядов. К тому времени Ванда осталась одна с престарелой больной матерью, и все проблемы легли на ее плечи. После войны эксперты комиссии госконтроля оценили разрушенность дома в 37%. Выдали документы, но никакой помощи от властей за этим не последовало. Чуть позже Ванда Бедоева обратилась к тогдашнему председателю комитета по восстановлению Зурабу Кабисову, который посоветовал женщине начать восстановительные работы на собственные деньги. Чиновник пообещал позже возместить Бедоевой ремонт. Поскольку денег на проведение всех ремонтных работ учительницы не хватало, она первым делом построила новый кирпичный забор, а окна закрыла целлофаном. Собрав чеки и счета, направилась к Кабисову, но тот по-хамски выставил ее за дверь. Пришлось Бедоевой обращаться к председателю контрольно-счетной палаты Батразу Таказову, который, изучив проблему и предоставленные документы, рекомендовал комитету по восстановлению выплатить Ванде 73 тысячи рублей. Но в комитете от этой рекомендации отмахнулись, не оказали даже помощь строительными материалами. В итоге в полуразрушенном доме с протекающей крышей и дожила свой век мама Ванды, 82-летняя ветеран тыла, инвалид Маня Джагаева. Ее не стало в прошлом году. Ванда вспоминает, как сгорала от стыда, когда на похороны приходили люди и, оглядываясь по углам, удивленно спрашивали: «У вас до сих пор целлофан на окнах?» После прихода к власти нового руководства комитет по восстановлению был упразднен. Бедоева обратилась к новым властям, говорит Ванда Бедоева.
Я пока написала президенту заявление, описала все и приложила все документы и квитанции и так далее. Он адресовал Джоева Алле Алексеевне. Через некоторое время Алла Алексеевна к нам приехала. Она сама воочию своими глазами все увидела, вошла в все комнаты. Она прекрасно видела, что эта крыша изрешечена, что на этих целлофаны.
Ветеран труда и инвалид второй группы Ванда Бедоева от навалившихся на нее проблем заболела. Ей стала помогать сестра Римма. В жилищной комиссии республики ей ответили, что в базе данных вообще нет никаких сведений о пострадавшем доме. После чего Римма отправилась к вице-премьеру и главе комиссии Али Джоевой. Продолжает Ванда Бедоева.
До 15 августа никого не принимает. И она все равно на 15 августа записала меня. Может, ты к ней попадешь? И говорит, ты все-таки ее спросишь. Если вот с архива у тебя документ, если все те, которые с госконтроля и так далее подтверждают и сами видели и на крышу лезли, что у нас 37%, то что она зациклилась на этих 5% ветхости? Тем более она сама это все прекрасно видела.
На свою мизерную учительскую зарплату Ванда вставила стекла, заделывает щели в стенах. Она все еще надеется, что власти вспомнят про нее и выполнят свое обещание, возместят и потраченные на ремонт средства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.